И снова мы возвращаемся к повествованию Евангелия от Иоанна. Шестая глава Евангелия от Иоанна чрезвычайно важная. Вы должны, все христиане должны, вы должны знать, что это особенное место, потому что там в этой главе приводится беседа о хлебе жизни. И говоря попросту практическим языком, о необходимости причащения. Мы пропустим самое начало главы, потому что там приводится известный сюжет о насыщении людей хлебами. 5000 людей были насыщены 5 хлебами. И вот дальше происходит следующая вещь. Когда насытились, значит, сказал ученикам: соберите остатки, чтобы ничего не пропало. И собрало, и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: это истинно тот пророк, которому надлежит прийти в мир. Иисус, узнав, что они хотят, то есть услышав их намерение, Он узнал, что хотят прийти, нечаянно взять Его и сделать царем, опять удалился на гору. Когда же настал вечер, ученики, так и не дождавшись Иисуса, сошли к морю, вошли в лодку, отправились по ту сторону, в Капернаум. Становилось темно, Иисус не приходил к ним. Дул сильный ветер, море волновалось, они проплыли сколько-то по морю волнующимися, потом увидели Иисуса, идущего к ним по морю, испугались, Он сказал: это Я, не бойтесь. Они хотели принять Его, но тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли. А на другой день народ, стоявший по ту сторону моря, увидел, что ученики приплыли, выплыли без Христа, а потом увидели, что Христос с ним, и вот они начинают, тоже сели в лодки, переплыли, увидели Христа, и вот стали говорить: «Рави, когда ты сюда пришел?» И вот с этого, собственно, вопроса, с этой коллизии начинается очень большая беседа о хлебе жизни. Всего в 6 главе 71 стих. И вот эта беседа, это практически 40 стихов. Практически 40 стихов, все об этом. Но мы попробуем, кроме вот известных, общеизвестных утверждений, которых мы более или менее привыкли, мы поговорим о том, о логике построения этой беседы, о том, как эту беседу выстраивает Христос. Она в этом отношении очень интересна. И нам помогает некоторые вещи увидеть несколько с иной стороны. «И нашедшие ему на той стороне моря сказали ему: Рави, когда ты сюда пришел?» И Иисус сказал им в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому что ели хлеб и насытились». То есть он их уже упрекает. Они пришли не потому, что их сердце уверовало, не потому, что они действительно поверили в Него как в обетованного Мессию и готовы изменить свою жизнь, а потому, что они ели и насытились, потому что они хотят так жить всегда. Они хотят жить, ходить за Христом, ничего не делать, а Он тебя будет кормить. То есть они ищут не воли Божьей, а свои выгоды. Они пекутся не об изменении, не о спасении своей души, а о том, чтобы жить комфортно. И Христос их за это упрекает. Старайтесь, делая общее заключение, Он говорит, старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать свою Отец Бог. А дальше, ну то есть логично, вот они, он их обличает, они ищут пищу тленную, они думают только о плоти, они пишут о том, как бы сытно и даром поесть. А он говорит, заботьтесь не о такой пище, которая вот питает только плоть, а о той пище, которую дает вам Бог. Как бы ничего конкретно пока не подразумевая, хотя, разумеется, он сам выстраивает эту беседу и знает, что он им сейчас скажет. Но они совершенно неожиданно, вместо того, чтобы там что-нибудь пробурчать себе в ответ, они бросают ему нелепый вызов. Они говорят ему, и так сказали ему, что нам делать, чтобы творить дела Божьи. Он не подводит их к этому вопросу, он рождается у них по другой причине. Они действительно хотят получить ответ на то, что является, ну, так же, как и многие люди спрашивают, что есть воля Божья. Что нам делать, чтобы исполнить волю Божью? Что, собственно говоря, такого особенного требует от нас Бог? И, очевидно, ответа они не боятся. Так большинство людей. Это именно вызов. Вызов, потому что спросить человека, который насытил их хлебами, что есть воля Божья, очень рискован. Помните, как юноша сказал, да? Вот, надеясь получить приятный ответ, я все это исполню, что еще мне не достает? Он говорит, ну, продай все и иди за мной, чтобы стать совершенным. И он расстроился. То есть вопрошать Христа такими серьезными вопросами лучше не надо. Всем очевидно давно уже, что его учение не от мира сего. Они бросают ему вызов. Вызов, думая, что он сейчас ответит, что он скажет, и какое дело Божье нужно делать. И вот этот нелогичный, ничем не обусловленный вопрос иудеев, он и является поворотным моментом, с которого Христос начинает говорить о хлебе жизни. Смотрите, что нам делать, чтобы творить дела Божьи? Иисус сказал им, вот дело Божие, чтобы веровали в того, кого Он послал. То есть они думали, что он скажет какую-то заповедь или еще что-либо. А он говорит, нет, дело Божье – веровать во Христа. Веровать в того, кого послал Бог. Это принципиально разная вещь. Я часто повторяю это, и дай Бог, чтобы никогда не устал повторять. Потому что современные люди, ходящие в церковь, они думают, говорят и часто даже очень проповедуют о Боге, о вере в Бога. Вот, потому что мы вышли из атеистических времен, и для нас приобретением является вера в Бога. Для нас мы ходим в церковь, потому что верим в Бога. Мы молимся, потому что верим в Бога. И для нас это является неким фундаментом нашей веры, нашей практической жизни. Но на самом деле мы называемся христианами не потому, что верим в Бога, а потому что верим во Христа, потому и христиане. И для нас это не праздные вещи. Мы дальше увидим, к чему это в конце концов приводит, но это принципиально, это фундаментальная вещь. Это основание вот, Церкви Христовой, если хотите. Это основание христианской жизни. Это то, с чего начинается христианство. Это то, с чего начинается жизнь каждого из нас и каждого из вас. Именно с этого, потому что когда перед тем, как погрузиться в купель, каждый из вас, если он был зрелым человеком, он сказал, верую Христу как царю и Богу. Верую Христу как царю и Богу. И вы, когда вас священник спрашивал, ну если вы не были младенцами, отрекаешься ли от сатаны, вы отреклись, а потом спрашивал, сочетаешься ли со Христом? Сочетаюсь. Сочетался ли со Христом? Сочетался. Веруешь ли Ему? Верую Ему, как царю и Богу. Вот, то есть это на самом деле некое основание. Мы христиане и проповедуем веру во Христа. И живем верой во Христа. И этим отличаемся от всех других людей на свете живущих. Но и непонимание это приводит к таким сложностям миропонимания, сложностям, перед которым встает вот такой неокрепший человеческий ум, когда он не может понять, ну, собственно, ведь верующих-то на земле-то много ведь. И китайцы во что-то верят, и японцы во что-то верят, и особенно мусульмане, они верят тоже в Бога, в единого Бога, вот, верят в Него разные там, ну, буддисты как-то тоже верят, поскольку мы не понимаем, во что верят, но обычно обыватель не понимает, во что верят буддисты, но с его точки зрения они же благочестивые люди. Они же не убивают, не крадут, не занимаются там каким-нибудь там растлением, развратом. Они вполне такие аскеты очень даже. Они занимаются здоровым телом, делают здоровый дух. Чем они плохи? То есть мы просто разные религии, но поклоняемся мы единому Богу. Вот таково представление людей, не понимающих, что они не в Бога пришли веровать. Они пришли веровать во Христа. И это коренное отличие, потому что все остальные религии во Христа не верят. Они не верят, что распятый на кресте человек Иисус из Назарета был Богом. Они не верят в то, что распятый на кресте Иисус из Назарета есть краеугольный камень жизни. Они не верят, что только причащением, прикосновением, вкушением, приобщением этому распятому Иисусу из Назарета и можно жить вечно. И вот это делает христианство христианством, это делает нас именно христианами, а не просто верующими людьми. Мы забыли об этом, мы очень много говорим о вере в Бога, о религии, и совсем ничего не говорим о Христе. Поэтому для нас постепенно все религии становятся одинаковыми. Любой аскетический опыт, духовный опыт становится хорошим и оправданным, потому что мы не понимаем, что на самом деле наша вера именно во Христа. Вот есть дело Божье, которое надлежит делать каждому человеку. Веровать в Иисуса Христа. Он им ответил на вопрос. По идее, они должны были сказать, понятно, понятно. Но они говорят, докажи. Это уже совсем неразумно, глупо, это пошло в конце концов, потому что они же пришли за ним сюда только потому, что они видели чудо. Чего же еще им доказательство какое? Они видели насыщение 5 хлебами 5000. Они поняли, что он перешел через Галилейское море по воде в шторм. Они знают это, какое еще им знамение нужно, но таково лукавство человека. На это они сказали ему, какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе, что ты делаешь. И говорят такие слова, отцы наши ели манну в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть. Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Этим самым он отвечает на их вопрос. С одной стороны, действительно, не Моисей же дал хлеб Бог. Вот. Но он говорит, что на самом-то деле и нынче Бог дает хлеб с неба, чтобы питать человека. Бог дает хлеб. Ни Моисей, ни кто-то из людей силен напитать кого, людей нетленной пищей, а именно Бог дает хлеб человеку. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. Он снова обращает их внимание к высоте, к высокому. Хлеб – это источник питания. Хлебом поддерживается человеческая жизнь. И подлинный хлеб есть то, что дает человеку жизнь. А подлинная жизнь есть та, которую дает человеку Бог. Получается, что на самом деле дело не в хлебе и не в манне, ибо те, которые ели манну, они не только не смогли жить вечно, они не смогли даже соединиться с Богом, потому что многие из тех, кто ели манну, восстали против Бога и погибли в пустыне. Она не спасла ни их тело, ни их душу. Значит, хотя манна в пустыне была небесным хлебом, но не настоящим хлебом, не подлинным хлебом, не таким хлебом, который созидает подлинное, истинное, нетленное бытие человека. И он на это указывает, и поэтому говорит, что на самом деле это все не то. Ведь подлинная пища есть та, которая приводит меня к нетлению, та, которая делает меня вечно живущим, та пища, которая укрепляет мою подлинную человеческую вечную жизнь. Но чем же тогда должен питаться человек? Чем? Все тленное, что может быть здесь, оно есть тленное, оно не может укрепить ни моей бессмертной души, ни моего духа, ни моего даже тела, сделать его нетленным. Если я вкушаю там какой-нибудь плод земли и вкушаю его в каком-то ограниченном количестве, то оно питает, дает мне силы существовать. Но сделать мое тело нетленным эта пища не может. Ни душу, ни дух. Все это пища, она сгниет, она никак не созидает меня. И подлинная пища для человека является какая-то нетленная пища. А что такое нетленное? Что может быть нетленным в этом мире? Только сам Бог может быть нетленным. И поэтому для того, чтобы действительно питаться к возрождению, к нетлению, питаться для возрождения в нетлении, для того, чтобы питаться для вечной жизни, чтобы стоять в жизни, человеку нужна пища для него, должен послужить сам Бог. Вот он их к этой мысли приводит. Но они его не понимают, они ему говорят: «Господи, подавай нам всегда такой хлеб». Иисус сказал им: «Я есмь хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет толкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Но я сказал вам, что вы и видели, и не веруете. Все, что даст мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон. Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но воле пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он дал мне, ничего не погубить, но все воскресить в последний день. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». То есть он им, вот то, что я только что произнес, он все это им и говорит. Только ясно говорит, что вот этой пищей является он сам. То есть, по сути дела, если бы они имели возможность задуматься, если бы покрывало на их сердцах не лежало, то они бы поняли, как понял бы это и тот богатый юноша, который спрашивал Христа, что говорят они с Богом, потому что сказать «я есть хлеб жизни» может только тот, кто есть жизнь, то есть может сказать только Бог. Бог питает нас собой. Между прочим, это и значит быть Богом. Быть Богом – это значит отдавать себя миру, нисколько при этом не умаляясь. Мы тоже можем питать собой мир в исключительных случаях. Вот. Ну, скажем, вот женщина, она кормит ребенка грудью. Или, например, вообще питает тело младенца, пока он находится в чреве. Но это приводит к умалению ее собственных сил. Она отдает ему частичку себя. Она истощает себя для ребенка. В какой-то смысле каждый родитель, отдавая кусочки своего сердца, кусочки своего времени, сил, надежд, чаяний своим детям, он исполняет то, что исполняет Бог в совершенстве. И в этом смысле всякий родитель есть образ Небесного Родителя и указывает на Него. Поэтому уважение к родителям есть дверь, открывающая человеку Бога, потому что родители непосредственно свидетельствуют о божественной любви. Но при этом, отдавая себя своим детям, любой человек, любой родитель, любой служитель, он умаляется, он истощается, он тленен, он заболевает, он страдает, он устает, у него может наступить душевная пустота, душевное истощение, душевное выгорание, может наступить депрессия, кризис, потеря веры, потеря любви, отчаяние, уныние или просто комплекс физических болезней, который делает невозможным дальнейшее его служение своей семье, например, или своей родине. А Бог не такой. Он питает собой мир, при этом нисколько сам в себе не умаляясь. Ибо Он и есть вечно текущий источник жизни, и если Он всю жизнь отдаст миру, сам Он останется столь же насыщенной жизнью, каким всегда и есть, какой всегда и является. Поэтому быть Богом – это значит давать жизнь миру, питать жизнью мир. Но питать именно не тем, что я вот сорвал яблоко и дал, а тем, что я именно себя отдаю в пищу миру. Я собою питаю мир. Но по-настоящему Бог может сделать это только тогда, когда Он войдет в ткань этого мира. Он станет частью этого мира. Он станет таким, которому может приобщиться человек телесный, человек, состоящий из плоти и крови. Поэтому для того, чтобы напитать себя, напитать собой человека, Бог и должен войти в мир, стать человеком для того, чтобы питать собой, как хлебом, питать собой людей. Вот, и об этом он им говорит, эту тайну он говорит. Но при этом он говорит еще следующее, что «я есть хлеб жизни», но при этом говорит, что понять это, уверовать в это может только тот человек, которому это открыл Отец. Это открыл ему Бог, это открыл Отец. То есть все, что даст мне Отец, ко мне придет. Все, что даст мне Бог, оно придет ко мне. Все, что Он мне не даст, тогда ничего не получится. И в этом смысле Он постоянно свидетельствует о том, что если человек не может уверовать, если Отец Небесный не откроет ему эту веру. Человек не может уверовать, если Бог не даст ему этой веры. Человек не может веровать, если его за руку не возьмет Бог и не приведет его ко Христу, открыв висящим на кресте человеке Сына Божьего. Поэтому апостол Павел говорит, что вера, она не от нас, она есть Божий дар. И то, что мы знаем, что висящий на древе человек есть Сын Божий, Бог, Мессия, мы знаем потому, что Отец Небесный нам это открыл. И если человеку не откроется эта тайна от Бога, то никто не может прийти. Если не откроет Бог этой тайны человеку, никто не может узнать висящим на кресте Спасителя мира. Но понятно, что Бог хочет всем спастись и в разум истины прийти. Но важно понимать, что наше обретение нами веры и обращение наше к Богу есть плод усилий Божьих. И поэтому непрестанный сам факт того, что мы веруем, есть источник непрестанного благодарения. Как и апостол Павел говорит, когда Бог благоволил открыть во мне Сына Своего, то есть человек может, должен исповедовать, что сам факт его пребывания в вере есть действие благодати Божьей. И благодарить за это, понимая, что это Бог меня ведет к своему Сыну. Бог мне дает этот талант, Бог меня созидает. И вот тех, кого приводит ко Христу Отец, те не могут пройти мимо Христа. Я и сошел с небес для того, чтобы творить волю мою, но творить волю пославшего меня Отца. И воля пославшего меня есть та, чтобы всякий видящий Сына и верующий в Него имел жизнь вечную. Кстати, тут можно вспомнить, как бы сделав маленький такое отвлечение, тайм-аут. Вот есть слова, которые в церкви приходится слышать очень часто. «Приходящего ко мне не изгоню вон». Тут, ну, эти слова очень часто звучат, и звучат как оправдание, что если человек приходит в храм, выгнать его нельзя. Если человек приходит в церковь, выгнать его нельзя. Но на самом деле мы знаем, что с древнейших же времен, в том числе и во времена Иоанна Богослова, который писал это Евангелие, была практика отлучения от церкви. То есть человека могли от церкви отлучить, то есть, попросту говоря, от лица Бога изгнать. И, значит, действительно такая практика была. Мы просто неправильно понимаем эти слова. «Приходящего ко мне не изгоню вон». Вы вчитайтесь в контекст, как это звучит. «Я сказал вам, что вы и видели, но не веруете. Все, что дает мне Отец, придет ко мне, и приходящего ко мне вон не изгоню». Приходящего ко Христу Христос не изгонит. Но в церковь человек может прийти вовсе не ко Христу. Он может прийти в храм или в церковь почему угодно. У него могут быть, как это было очень популярно в IV веке, карьерные соображения. У него могут быть сребролюбивые соображения. Он может прийти потому, что ему скучно, например, надо как-то найти компанию для общения. Он может прийти потому, что он хочет здесь самоутвердиться. Не Христа найти, а самоутвердиться. Он может прийти сюда потому, что хочет найти даровую еду, воду, пищу, чтобы безбедно прожить до конца своих дней. Мало ли почему человек приходит в церковь. И, собственно, древнейшая церковь, она и отличалась тем, что она умела различать, что именно ищет человек в церкви. Если он ищет Христа, тогда все служители Христовы, от мирянина до епископа, включались в этот процесс, чтобы помочь человеку избавиться от тех страстей, грехов, мнений, мифов, чтобы помочь полнее познать Христа. И все делали для того, чтобы человек утвердился в вере, утвердился в церковной жизни и жил бы полнотой исполнения воли Божьей. Но если в древние времена это получалось лучше, если епископ или миряне понимали, что человек пришел в храм, пришел в церковь, но Христос ему не нужен, тогда они его изгоняли вон. Кого-то на время, кого-то навсегда. И на самом деле это принципиальный вопрос. И что ты ищешь в церкви? Что? Человек может сказать все, что угодно. Но на самом деле через какое-то время становится совершенно очевидно, что ищет человек в церкви. Потому что, обратите внимание, что... И как дальше он говорит, что вы пришли, то есть дело Божье, веровать в того, кого послал Отец. Вы должны, я пришел в этот мир творить волю Отца, и вы, приходя ко мне, должны, так же, как и я, творить волю Отца. Я питаю вас хлебом, чтобы вы были способны творить волю Отца, как я. Я питаю вас Богом, питаю вас жизнью, питаю вас собой, чтобы вы могли жить так же, как живу я. Тоже посвятить свою жизнь Богу и творить волю Отца вашего Небесного. Как мы это в молитве «Отче наш» скажем и говорим. И получается, что человек, который пришел в церковь, чтобы творить волю Божью, он и ищет Христа. А человек, который пришел в церковь, чтобы творить свою волю, он не ищет Христа. Он ему не нужен. Он пришел для того, чтобы в церкви исполнялась его воля. Она может чем угодно заявляться, проявляться в услаждении, то есть удовлетворении страстей тех или иных, амбиций, потребностей, даже в том смысле, что помолиться, но я прихожу именно и буду ходить в церковь только до той поры, пока Бог будет исполнять мою волю. Но я вовсе не собираюсь исполнять Его. Я вовсе не хочу, чтобы Он приказывал мне, просил меня или требовал от меня, чтобы я исполнял Его волю. И вот вся жизнь человека, она есть пространство самоопределения человека по отношению к воле Божьей. Если человек пришел в церковь и осознает, что он пришел сюда для того, чтобы творить волю, волю Бога, подражая Христу, то он ищет Христа, ибо без Христа он исполнить эту волю не может. Если же он не ищет этой воли Божьей, то он пока заблудился, он не понял, для чего нужна церковь. То есть, по сути дела, человек, приходящий в церковь, должен сказать, вот я, Господи, я пришел, что ты хочешь, чтобы я сделал. Апостол Павел пишет, скажем, в своем послании, Бог сотворил нас во Христе Иисусе на добрые дела, которые предназначил нам исполнять. И притчи евангельские говорят о том, что Он воспринимает нас как слуг, служителей своих, где каждый из нас призван исполнять определенное служение, определенную волю Божью. В молитве Господней, как я уже сказал, мы просим именно об этом. Пока человек не дорос до того, чтобы сказать, Господи, что Ты хочешь, чтобы я сделал? Какова воля Твоя? Что Ты от меня хочешь? До той поры человек не может считаться человеком, который подлинно пришел ко Христу. Ибо все желание Христа в чем? Чтобы исполнить волю Отца. Всякий, приходящий к Нему, хочет того же самого. Если человек этого не хочет, то Христу ко Христу он еще не пришел.